Часть третья. Гости Альбера. В доме на улице Эльдер, где виконт де Морсер еще в Риме назначил свидание графу Монте-Кристо, утром 21 мая шли приготовления к тому, чтобы достойно принять гостей. Альбер жил в отдельном флигеле в углу большого двора напротив здания, где помещались службы. Только два окна флигеля выходили на улицу, три других были обращены во двор, а остальные два — в сад. Между двором и садом возвышалось просторное и пышное обиталище графа и графини де Морсер, выстроенное в дурном вкусе наполеоновских времен. Во всю ширину владения вдоль улицы тянулась ограда, увенчанная вазами с цветами и прорезанная посередине большими воротами из золоченых копий, служившими для парадных выездов. Маленькая калитка рядом с помещением привратника предназначалась для служащих, а также для хозяев, когда они выходили из дому или возвращались домой пешком. В выборе флигеля, отведенного Альберу, угадывалась нежная предусмотрительность матери, не желающей разлучаться с сыном, но понимающей, однако, что молодой человек его возраста нуждается в полной свободе. С другой стороны, здесь сказывался и трезвый эгоизм виконта, любившего ту вольную праздную жизнь, которую ведут сыновья богатых родителей и которую ему золотили, как птицы, клетку. Из окон, выходивших на улицу, Альбер мог наблюдать за внешним миром, ведь молодым людям необходимо, чтобы на их горизонте всегда мелькали хорошенькие женщины, хотя бы этот горизонт был всего только улицей. Затем, если предмет требовал более глубокого исследования, Альбер де Морсер мог выйти через дверь, которая соответствовала калитке рядом с помещением привратника и заслуживает особого упоминания. Казалось, эту дверь забыли с того дня, как был выстроен дом. Забросили навсегда. Так она была незаметна и запылена, но ее замок и петли, заботливо смазанные, указывали на то, что ею часто и таинственно пользовались. Эта скрытая дверь соперничала с двумя остальными входами и посмеивалась над привратником, ускользая от его бдительного ока и отворяясь, как пещера из «Тысячи и одной ночи», как волшебный сезам Али-Бабы с помощью двух-трех каббалистических слов, произнесенных нежнейшим голоском или условного стука, производимого самыми тоненькими пальчиками на свете. В конце просторного и тихого коридора, куда вела эта дверь и служившего как бы прихожей, находились справа столовая Альбера, окнами во двор, а слева — его маленькая гостиная, окнами в сад. Заросли кустов и ползучих растений, расположенные веером перед окнами, скрывали от нескромных взоров внутренность этих двух комнат, единственных, куда можно было бы заглянуть со двора и из сада, потому что они находились в нижнем этаже. Во втором этаже были точно такие же две комнаты и еще третья, расположенная над коридором. Тут помещались гостиная, спальня и будуар. Гостиная в нижнем этаже представляла собой нечто вроде алжирской диванной и предназначалась для курильщиков. Будуар второго этажа сообщался со спальней, и потайная дверь вела из него прямо на лестницу. Словом, все меры предосторожности были приняты. Весь третий этаж занимала обширная студия, капище не то художника, не то денди. Там сваливались в кучу и нагромождались одна на другую разнообразнейшие причуды Альбера. Охотничьи рога, контрабасы, флейты, целый оркестр, ибо Альбер одно время чувствовал, если не влечение, то некоторую охоту к музыке. Мольберты, палитры, сухие краски, ибо любитель музыки вскоре возомнил себя художником. Наконец, рапиры, перчатки для бокса, эспадроны и всевозможные палицы, ибо, следуя традициям светской молодежи той эпохи, о которой мы повествуем, Альбер де Морсер с несравненно большим упорством, нежели музыкой и живописью, занимался тремя искусствами, завершающими воспитание светского льва, а именно фехтованием, боксом и владением палицей. И по очереди принимал в этой студии, предназначенной для всякого рода физических упражнений, Гризье, Кукса и Шарля Лебуше. Остальную часть обстановки этой комнаты составляли старинные шкафы времен Франциска I, уставленные китайским фарфором, японскими вазами, фаянсами Лука делла Робия и тарелками Бернара де Палисси, кресла, в которых, быть может, сиживал Генрих IV или Сюли, Людовик XIII или Ришелье, ибо два из этих кресел, украшенных резным гербом, где на лазоревом поле сияли три французские лилии, увенчанные королевской короной, несомненно, вышли из кладовых Лувра или, во всяком случае, какого-нибудь другого королевского дворца. На этих строгих и темных креслах были беспорядочно разбросаны богатые ткани ярких цветов, напоенные солнцем Персии или расцветшие под руками калькутских или чандернагорских женщин. Для чего здесь лежали эти ткани, никто бы не мог сказать. Услаждая взоры, они дожидались назначения неведомого даже их обладателю, а тем временем озаряли комнату своим золотым и шелковистым блеском. На самом видном месте стоял рояль розового дерева работы Роллера и Бланше, подходящий по размерам к нашим лилипутовым гостиным, но все же вмещающий в своих тесных и звучных недрах целый оркестр и стонущий под бременем шедевров Бетховена, Вебера, Моцарта, Гайдна, Гретри и Порпоры. И везде, по стенам, над дверьми, на потолке, шпаги, кинжалы, ножи, палицы, топоры, доспехи, золоченые, вороненые, с насечкой, гербарии, глыбы минералов, чучело птиц, распластавшие в недвижном полете свои огнецветные крылья и раз и навсегда разинувшие клювы. Нечего и говорить, что это была любимая комната Альбера. Однако в день, назначенный для свидания, Альбер в утреннем наряде расположился в маленькой гостиной нижнего этажа. На столе перед широким мягким диваном были выставлены в голландских фаянсовых горшочках все известные сорта табака, от желтого петербургского до черного синайского. Здесь был и Мэриленд, и Порто-Рико, и Латакия. Рядом с ними в ящиках из благовонного дерева были разложены по длине и достоинству пуросы, регалии, гаваны и манилы. Наконец, в открытом шкафу коллекция немецких трубок, чубуков с янтарными мундштуками и коралловой отделкой, и кальянов с золотой насечкой, с длинными софьяновыми шейками, свернувшимися как змеи, ожидала прихоти или склонности курильщиков. Альбер лично распоряжался устройством этого симметричного беспорядка, который современные гости после хорошего завтрака и чашки кофе любят созерцать сквозь дым причудливыми спиралями, поднимающиеся к потолку. Без четверти 10 вошел камердинер. Это был, если не считать 15-летнего грума Джона, говорившего только по-английски, единственный слуга Морсера. Само собой разумеется, что в обыкновенные дни в распоряжении Альбера был повар его родителей, а в торжественных случаях также и лакей отца. Камердинера звали Жермен. Он пользовался полным доверием своего молодого господина. Войдя, он положил на стол кипу газет и подал Альберу пачку писем. Альбер бросил на них рассеянный взгляд, выбрал два надушенных конверта, надписанных изящным почерком, распечатал их и довольно внимательно прочитал.
«Как получены эти письма?» — спросил он.
«Одно по почте, а другое принес камердинер госпожи Данглар».
«Велите передать госпоже Данглар, что я принимаю приглашение в ее ложу. Постойте. Потом вы пойдете к Розе, скажете ей, что после оперы я заеду к ней, и отнесете ей 6 бутылок лучшего вина — кипрского, хереса и малаги, и бочонок остенских устриц. Устрицы возьмите у Барреля и не забудьте сказать, что это для меня.
— В котором часу прикажете подавать завтрак?
— А который теперь час?
— 10:15.
— Подайте ровно в 10:30. Дебре, может быть, будет спешить в министерство. И кроме того... Альбер заглянул в записную книжку. Я так и назначил графу. 21 мая в 10:30, и хоть я не слишком полагаюсь на его обещание, я хочу быть пунктуальным. Кстати, вы не знаете, графиня встала?
Если господину Виконту угодно, я пойду узнаю.
Хорошо. Попросите у нее погребец с ликерами, мой не полон. Скажите, что я буду у нее в 3 часа, и прошу разрешения представить ей одного господина.
Когда камердинер вышел, Альбер бросился на диван, развернул газеты, заглянул в репертуар театров, поморщился, увидав, что дают оперу, а не балет, тщетно поискал среди объявлений новое средство для зубов, о которых ему говорили, отбросил одно за другой все 3 самые распространенные парижские газеты и, протяжно зевнув, пробормотал.
«Право! Газеты становятся день ото дня скучнее».
В это время у ворот остановился легкий экипаж, и через минуту камердинер доложил о Люсьене Дебре. В комнату молча, без улыбки, с полуофициальным видом вошел высокий молодой человек, белокурый, бледный, с самоуверенным взглядом серых глаз, с надменно сжатыми тонкими губами, в синем фраке с чеканными золотыми пуговицами, в белом галстуке, с висящим на тончайшем шелковом шнурке черепаховым моноклем, который ему при содействии бровного и зигоматического мускула время от времени удавалось вставлять в правый глаз.
«Здравствуйте, Люсьен!»
— сказал Альбер.
«Вы просто ужасаете меня своей сверхпунктуальностью. Я ожидал вас последним, а вы являетесь 10:50, тогда как завтрак назначен только в 10:30. Чудеса! Уж не пал ли кабинет?»
«Нет, дорогой», — отвечал молодой человек, опускаясь на диван.
— Можете быть спокойны. Мы вечно шатаемся, но никогда не падаем, и я начинаю думать, что мы попросту становимся несменяемы, не говоря уже о том, что дела на полуострове окончательно упрочат наше положение. — Ах, да. Вы ведь изгоняете Дон Карлоса из Испании.
— Ничего подобного, не путайте. Мы переправляем его по эту сторону границы и предлагаем ему королевское гостеприимство в Бурже.
— В Бурже?
— Да. Ему не на что жаловаться, черт возьми. Бурж — столица Карла VII.
— Как? Вы этого не знали?
Со вчерашнего дня это известно всему Парижу, а 3-го дня этот слух уже проник на биржу.
Данглар, не понимая, каким образом этот человек узнает все новости одновременно с нами, сыграл на повышение и заработал 1 000 000. А вы, по-видимому, новую ленточку. На вашей пряжке голубая полоска, которой прежде не было.
— Да, мне прислали звезду Карла III, — небрежно сказал Дебре.
— Не притворяйтесь равнодушным. Сознайтесь, что вам приятно ее получить.
— Не скрою. Очень приятно. Как дополнение к туалету, звезда отлично идет к застегнутому фраку. Это изящно.
— И становишься похож на принца Уэльского или на герцога Рейхштадтского, — сказал, улыбаясь Морсер.
— Вот почему я и явился к вам в такой ранний час, дорогой мой.
— То есть потому, что вы получили звезду Карла III, и вам хотелось сообщить мне эту приятную новость?
— Нет, не потому.
Я провел всю ночь за отправкой писем. 25 дипломатических депеш. Вернулся домой на рассвете и хотел уснуть, но у меня разболелась голова. Тогда я встал и решил проехаться верхом. В Булонском лесу я почувствовал скуку и голод. Эти 2 ощущения враждебны друг другу и редко появляются вместе, но на сей раз они объединились против меня, образовав нечто вроде Карлистско-республиканского союза. Тогда я вспомнил, что мы сегодня утром пируем у вас, и вот я здесь. Я голоден. Накормите меня, мне скучно. Развлеките меня.
— Это мой долг хозяина, дорогой друг, — сказал Альбер, звонком вызывая камердинера. Между тем, как Люсьен кончиком своей тросточки с золотым набалдашником, выложенным бирюзой, подкидывал развернутые газеты.
«Жермен, рюмку хереса и бисквитов. А пока, дорогой Люсьен, вот сигары, контрабандные, разумеется. Советую вам попробовать их и предложить вашему министру продавать нам такие же вместо ореховых листьев, которые добрым гражданам приходится курить по его милости».
«Да, как бы не так. Как только они перестанут быть контрабандой, вы от них откажетесь и будете находить их отвратительными. Впрочем, это не касается Министерства внутренних дел. Это по части Министерства финансов. Обратитесь к господину Юману, департамент косвенных налогов, коридор А, номер 26.
«Вы меня поражаете своей осведомленностью», — сказал Альбер. «Но возьмите же сигару».
Люсьен закурил манилу о розовую свечу в позолоченном подсвечнике и откинулся на диван.
«Какой вы счастливец, что вам нечего делать», — сказал он. «Право, вы сами не сознаете своего счастья. А что бы вы делали, мой дорогой умиротворитель королевства, если бы вам нечего было делать?» — с легкой иронией возразил Морсер. «Вы, личный секретарь министра, замешанный одновременно во всех хитросплетениях большой европейской политики и в мельчайшие парижские интриги. Вы защищаете королей, что еще приятнее королев, учреждаете партии, руководите выборами. У себя в кабинете при помощи пера и телеграфа достигаете большего, чем Наполеон на полях сражений своей шпагой и своими победами. Вы обладатель 25 000 ливров годового дохода, не считая жалования. Владелец лошади, за которую Шато Рено предлагал вам 400 луидоров, которую вы ему не уступили. К вашим услугам портной, не испортивший вам ни одной пары панталон. Опера, жокей-клуб и театр варьете. И при всем том вам нечем развлечься? Ну что ж, так я сумею развлечь вас».
«Чем же это?»
«Новым знакомством».
«С мужчиной? Или с женщиной?»
«С мужчиной. Я и без того их знаю много, но такого вы не знаете».
«Откуда же он? С конца света?»
«Быть может, еще того дальше».
«Черт возьми! Надеюсь, он не должен привезти ваш завтрак?»
«Нет. Будьте спокойны, завтрак готовится здесь, в доме. Да вы, я вижу, голодны».
«Да, сознаюсь, как это не унизительно. Но я вчера обедал у господина де Вильфор, а заметили вы, что у этих судейских всегда плохо кормят? Можно подумать, что их мучат угрызения совести».
«Броните, броните чужие обеды. А как едят у ваших министров?»
«Да, но мы, по крайней мере, приглашаем порядочных людей. Если бы нам не нужно было угощать благомыслящих и голосующих за нас плебеев, то мы пуще смерти боялись бы обедать дома, смею вас уверить».
«В таком случае выпейте еще рюмку хереса и возьмите бисквит».
«С удовольствием. Ваше испанское вино превосходно. Вы видите, как мы были правы, водворяя мир в этой стране».
«Да, но как же Дон Карлос?»
«Ну что ж, Дон Карлос будет пить бордо, а через 10 лет мы повенчаем его сына с маленькой королевой».
«За что вы получите золотое руно, если к тому времени еще будете служить?»
«Я вижу, Альбер, вы сегодня решили кормить меня суетными разговорами».
«Что ж, согласитесь, это лучше всего забавляет желудок. Но я слышу голос Башана. Вы с ним поспорите, и это вас отвлечет».
«О чем же спорить?»
«О том, что пишут в газетах».
«Да разве я читаю газеты?» — презрительно произнес Люсьен.
«Тем больше оснований спорить».
«Господин Башан!» — доложил камердинер.
«Входите, входите, грозное перо!» — сказал Альбер, вставая и идя навстречу новому гостю. «Вот Дебре говорит, что не терпит вас, хотя, по его словам, и не читает ваших статей».
«Он совершенно прав», — отвечал Башан. «Я тоже броню его, хоть и не знаю, что он делает. Здравствуйте, командор».
«А вы уже знаете»,
— сказал личный секретарь министра, улыбаясь и пожимая журналисту руку.
«Еще бы!
«А что говорят об этом в свете?»
«В каком свете?» «В лето от Рождества Христова, 1838, их много».
«В свете критико-политическом, где вы один из львов».
«Говорят, что это вполне заслуженно, и что вы сеете достаточно красного, чтобы выросло немножко голубого».
«Недурно сказано», — заметил Люсьен. «Почему вы не наш, дорогой Башан? С вашим умом вы в 3-4 года сделали бы карьеру».
«Я только одного и жду, чтобы последовать вашему слову, министерство, которое могло бы продержаться полгода».
«Теперь одно слово, Альбер. Тем более, что надо же дать передохнуть бедняге Люсьену. Мы будем завтракать или обедать? Ведь мне надо в палату. Как видите, в нашем ремесле не одни только розы».
«Мы только завтракаем и ждем еще двоих. Как только они придут, мы сядем за стол».
«А кого именно вы ждете?» — спросил Башан.
«Одного аристократа и одного дипломата», — отвечал Альбер.
«Ну, так нам придется ждать аристократа часа два, а дипломата еще того дольше. Я вернусь к десерту. Оставьте мне клубники, кофе и сигар. Я перекушу в палате».
«Бросьте, Башан. Даже если бы аристократа звали Монморанси, а дипломата Меттерних, мы все равно сядем завтракать ровно в половине одиннадцатого. А пока последуйте примеру Дебре. Возьмите хереса и бисквит».
«Хорошо. Я остаюсь. Сегодня мне совершенно необходимо развлечься».
«Ну вот и вы, как Дебре. А, по-моему, когда министерство уныло, оппозиция должна быть весела».
«Да, но вы не знаете, что мне грозит. Сегодня днем в палате депутатов я буду слушать речь Данглара, а вечером у его жены трагедию пэра Франции. Черт бы побрал конституционный строй. Ведь говорят, что мы могли выбирать. Так как же мы выбрали Данглара?»
«Я понимаю, вам надо запастись веселостью». «Не пренебрегайте речами Данглара», — сказал Дебре. «Ведь он голосует за вас, он тоже в оппозиции».
«В том-то и беда. И я жду не дождусь, чтобы вы отправили его разглагольствовать в Люксембургский дворец. Тогда уж я посмеюсь в волю».
«Сразу видно, что в Испании дела налажены», — сказал Альбер Башану. «Вы сегодня ужасно язвительны. Вспомните, что в парижском обществе поговаривают о моей свадьбе с мадемуазель Эжени Данглар. Не могу же я по совести позволить вам издеваться над красноречием человека, который когда-нибудь скажет мне: «Виконт, вам известно, что я даю за моей дочерью 2 миллиона».
«Этой свадьбе не бывать», — прервал его Башан. «Король мог сделать его бароном. Может возвести его в пэры, но аристократа из него не сделает. А граф де Морсер слишком большой аристократ, чтобы за 2 жалких миллиона согласиться на мезальянс. Виконт де Морсер может жениться только на маркизе».
2 миллиона! Это все-таки не дурно», — возразил Морсер.
«Это акционерный капитал какого-нибудь театра на бульварах или железнодорожной ветки от ботанического сада до Рапе».
«Не слушайте его, Морсер», — лениво заговорил Дебре.
«Женитесь. Ведь вы сочетаетесь браком с денежным мешком. Так не все ли вам равно? Пусть на нем будет одним гербом меньше и одним нулем больше. В вашем гербе 7 мерлеток. 3 из них вы уделите жене, и вам еще останется 4. Это все же одной больше, чем у герцога Гиза. А он чуть не сделался французским королем, и его двоюродный брат был германским императором».
«Да, пожалуй, вы правы», — рассеянно отвечал Альбер.
«Еще бы! К тому же всякий миллионер родовит, как незаконно рожденный».
«Тихо! Замолчите, Дебре», — сказал, смеясь, Башан.
«Вот идет Шато Рено. Он пронзит вас шпагой своего предка Рено де Монтабана, чтобы излечить вас от пристрастия к парадоксам».
«Он этим унизит свое достоинство», — отвечал Люсьен, — «ибо я происхождение весьма низкого».
«Ну вот,
— воскликнул Башан. «Министерство запело на мотив Беранже. Господи, куда мы идем?» «Господин де Шато-Рено, господин Максимилиан Морель», — доложил камердинер. «Значит, все налицо», — сказал Башан. «И мы сядем завтракать, ведь, если я не ошибаюсь, вы ждали еще только двоих, Альбер».
«Морель?» — прошептал удивленно Альбер. «Кто это? Морель?» Но не успел он договорить, как господин Шато-Рено, красивый молодой человек лет 30, аристократ с головы до ног, то есть с наружностью гиша и умом Мартемара, взял его за руку. «Разрешите мне, Альбер, — сказал он, — представить вам капитана Спаги Максимилиана Мореля, моего друга и спасителя. Впрочем, такого человека нет надобности рекомендовать. Приветствуйте моего героя, виконт». Он посторонился и дал место высокому и представительному молодому человеку с широким лбом, проницательным взглядом и черными усами, с которым вы познакомились в Марселе при достаточно драматических обстоятельствах, чтобы его, быть может, не забыть. Прекрасно сидевший живописный мундир, полуфранцузский и полувосточный, обрисовывал его широкую грудь, украшенную крестом почетного легиона, и его стройную талию. Молодой офицер поклонился с изящной учтивостью. Он был грациозен во всех своих движениях, потому что был силен.
«Господин Морель», — радушно сказал Альбер, — «барон Шато-Рено заранее знал, что доставит мне особенное удовольствие, познакомив меня с вами. Вы его друг. Надеюсь, вы станете и нашим другом».
«Отлично», — сказал Шато-Рено, — «и пожелайте, дорогой виконт, чтобы в случае нужды он сделал для вас то же, что для меня».
«А что он сделал?» — спросил Альбер.
«Барон преувеличивает», — сказал Морель. «Право, не стоит об этом говорить».
«Как? Не стоит говорить?» — воскликнул Шато-Рено. «Жизнь не стоит того, чтобы о ней говорить? Право, вы слишком уж большой философ, дорогой Морель. Вы можете так говорить, вы рискуете жизнью каждый день, но я, на чью долю это выпало, совершенно случайно.
Во всем этом, барон, для меня ясно только одно, что капитан Морель спас вам жизнь».
«Да, только и всего», — сказал Шато-Рено.
«А как это случилось?» — спросил Башан.
«Башан, друг мой, поймите, что я умираю с голоду», — воскликнул Дебре. «Не надо длинных рассказов». «Да разве я вам мешаю сесть за стол?» — сказал Башан. «Шато-Рено все расскажет нам за завтраком».
«Господа», — сказал Марсер, — «имейте в виду, что сейчас только четверть одиннадцатого, и мы ждем последнего гостя».
«Ах да, дипломата», — сказал Дебре.
«Дипломата или что-нибудь еще, это мне неизвестно. Знаю только, что я возложил на него поручение, которое он выполнил так удачно, что, будь я королем, я сделал бы его кавалером всех моих орденов, если бы даже в моем распоряжении были сразу и золотое руно, и подвеска».
«В таком случае, раз мы еще не садимся за стол, — сказал Дебре, — налейте себе рюмку хереса, как сделали мы, и расскажите нам свою повесть, барон».
«Вы все знаете, что недавно мне вздумалось съездить в Африку».
«Это путь, который вам указали ваши предки, дорогой Шато-Рено», — любезно вставил Марсер.
«Да, но едва ли вы, подобно им, делали это ради освобождения гроба Господня».
«Вы правы, Башан», — сказал молодой аристократ. — «Я просто хотел полюбительски пострелять из пистолета. Как вам известно, я не выношу дуэли с тех пор, как два моих секунданта, выбранные мною для того, чтобы уладить дело, заставили меня раздробить руку одному из моих лучших друзей, бедному Франсу де Эпине. Вы все его знаете».
— «Ах да, верно», — сказал Дебре. — «Вы с ним когда-то дрались. А из-за чего?»
«Хоть убейте, не помню», — отвечал Шато-Рено.
«Но зато отлично помню, что, желая как-нибудь проявить свои таланты в этой области, я решил испытать на арабах новые пистолеты, которые мне только что подарили. Поэтому я отправился в Аран, из Арана доехал до Константины и прибыл как раз в то время, когда снимали осаду. Я начал отступать вместе со всеми. Двое суток я кое-как сносил днем дождь, а ночью снег.
Но на третье утро моя лошадь околела от холода. Бедное животное привыкло к попонам, к теплой конюшне. Это был арабский конь, но он не узнал родины, встретившись в Аравии с 10-градусным морозом.
— Так вот почему вы хотите купить моего английского скакуна, — сказал Дебре. — Вы надеетесь, что он будет лучше вашего араба переносить холод?
— Вы ошибаетесь. Я поклялся никогда больше не ездить в Африку.
— Вы так струхнули?
— спросил Башан.
— Да, признаюсь,
— отвечал Шато-Рено.
— И было отчего. Итак, лошадь моя околела, я шел пешком. На меня во весь опор налетели 6 арабов, чтобы отрубить мне голову. 2 я застрелил из ружья, 2 в упор из пистолетов, но оставалось еще 2, а я был безоружен. Один схватил меня за волосы. Вот почему я теперь стригу их так коротко. Как знать, что может случиться. А другой приставил мне к шее свой ятаган. Я уже чувствовал жгучий холод стали, как вдруг вот этот господин в свою очередь налетел на них, убил выстрелом из пистолета того, который держал меня за волосы, и разрубил голову тому, который собирался перерезать мне горло ятаганом. Он считал своим долгом в этот день спасти чью-нибудь жизнь. Случаю угодно было, чтобы это оказалось моя. Когда я буду богат, я закажу Клагману или Маракетти статую случая.
«Это было 5 сентября», — сказал, улыбаясь, Морель. «В годовщину того дня, когда чудом был спасен мой отец, и каждый год, по мере моих сил, я стараюсь ознаменовать этот день, сделав что-нибудь».
«Героическое, не правда ли?» — прервал Шато-Рено.
«Короче говоря, мне повезло, но это еще не все. После того, как он спас меня от ножа, он спас меня от холода, отдав мне не половину своего плаща, как делал святой Мартин, а весь плащ целиком, а затем и от голода, разделив со мной, угадайте что?»
«Паштет от Феликса?» — спросил Башан.
«Нет, свою лошадь, от которой каждый из нас с большим аппетитом съел по куску. Это было нелегко».
«Ха-ха-ха! Съесть кусок лошади?»
— спросил, смеясь, Марсер.
— «Нет, пойти на такую жертву», — отвечал Шато-Рено.
— «Спросить у Дебре, пожертвует ли он своим английским скакуном для незнакомца?»
— «Для незнакомца — нет», — сказал Дебре, — «а для друга — может быть».
— «Я предчувствовал, что вы станете моим другом, барон», — сказал Морель. «Кроме того, как я уже имел честь вам сказать, называйте это героизмом или жертвой, но в тот день я должен был чем-нибудь отплатить судьбе за неожиданное счастье, когда-то посетившее нас».
«Эта история, на которую намекает Морель, — продолжал Шато-Рено, — совершенно изумительна. И когда вы с ним поближе познакомитесь, он вам ее как-нибудь расскажет. А пока что довольно воспоминаний. Займемся нашими желудками».
«В котором часу вы завтракаете, Альбер?»
«В 10:30».
«Точно?»
— спросил Дебре, вынимая часы.
«Вы подарите мне еще 5 льготных», — сказал Марсер. «Ведь я тоже жду спасителя».
«Чьего?»
«Моего собственного, черт возьми», — отвечал Марсер. «Или, по-вашему, меня нельзя чего-нибудь спасти, как всякого другого, и только одни арабы рубят головы? Наш завтрак — завтрак филантропический. И за нашим столом будут сидеть, я надеюсь, 2 благодетеля человечества».
«Как же быть?» —
сказал Дебре.
«У нас ведь только 1 Монтионовская премия».
«Что ж, ее отдадут тому, кто ничего не сделал, чтобы ее заслужить», — сказал Башан. «Обычно Академия так и выходит из затруднения».
«А откуда явится ваш спаситель?» — спросил Дебре.
«Прошу прощения за свою настойчивость. Я помню, вы уже раз мне ответили, но так туманно, что я позволил себе переспросить вас».
«По правде сказать, я и сам не знаю», — отвечал Альбер. 3 тому назад, когда я его приглашал, он был в Риме, но кто может сказать, где он успел побывать за это время?»
«Не вы думаете, он способен быть пунктуальным?» — спросил Дебре.
«Я думаю, что он способен на все.
Имейте в виду, что даже с 5 минутами льготы остается ждать только 10 минут.
Так я воспользуюсь ими и расскажу вам про моего гостя.
«Простите», — сказал Башан, — «а можно из вашего рассказа сделать фельетон?»
«Даже очень», — отвечал Марсер, — «и прелюбопытный».
«Так рассказывайте, надо же мне чем-нибудь вознаградить себя, раз я не попаду в палату».
«Я был в Риме во время последнего карнавала».
«Это мы знаем», — прервал Башан.
«Да, но вы не знаете, что я был похищен разбойниками».
«Разбойников нет», — заметил Дебре.
«Нет, есть, существуют. И еще какие страшные, я хочу сказать, восхитительные, они показались мне до ужаса прекрасными».
«Послушайте, дорогой Альбер», — сказал Дебре, — «сознайтесь, что ваш повар запоздал, что устрицы еще не привезены из Марини или Остенда, и что вы, по примеру госпожи де Ментенон, хотите заменить еду сказкой. Сознавайтесь же, мы настолько учтивы, что извиним вас и выслушаем вашу историю, как бы фантастична она ни была».
«А я вам говорю, что хоть она и фантастична, в ней все правда от начала до конца. Итак, разбойники взяли меня в плен и отвели в весьма неуютное место, называемое катакомбами Сан-Себастьяна».
«Я их знаю», — сказал Шато-Рено. «Я там чуть было не схватил лихорадку».
«А я на самом деле схватил», — продолжал Альбер. «Мне заявили, что я пленник и что за меня требуется выкуп. Пустяки. 4000 римских пиастров, 26 000 турских ливров. К несчастью, у меня оставалось только 1500. Путешествие мое подходило к концу, и кредит истощился. Я написал Францу». «Да, ведь Франц был при этом, и вы можете спросить у него, присочинил ли я хоть слово. Я написал ему, что если в 6 часов утра он не привезет 4000 пиастров, то в 7:10 я буду сопричислен к лику блаженных святых и славных мучеников. Поверьте, что Луиджи Вампа, так звали атамана разбойников, честно сдержал бы свое обещание».
«Но Франц привез 4000 пиастров, — сказал Шато-Рено. — Еще бы, достать 4000 пиастров не хитрость, когда зовешься Францем де Эпине или Альбером де Морсер?»
«Нет, он просто приехал в сопровождении того гостя, о котором я говорю и которого я надеюсь вам представить».
«Так этот господин Геркулес, убивающий Кака, или Персей, освобождающий Андромеду?»
«Нет, он с меня ростом. Вооружен до зубов. С ним не было и вязальной спицы».
«Но он заплатил выкуп?»
«Он сказал 2 слова на ухо атаману, и меня освободили».
«Перед ним даже извинились, что задержали тебя», — прибавил Башан.
«Вот именно», — подтвердил Альбер. «Уж не Ариосто ли он?» «Нет, просто граф Монте-Кристо».
«Такого имени нет», — сказал Дебре. «По-моему, тоже», — прибавил Шато-Рено с уверенностью человека, знающего наизусть все родословные книги Европы. «Кто слышал когда-нибудь о графах Монте-Кристо?»
«Может быть, он родом из Святой Земли?» — сказал Башан.
«Вероятно, кто-нибудь из его предков владел Голгофой, как Мортемары, Мертвым морем». «Простите, господа», — сказал Максимилиан, — «но мне кажется, что я могу вывести вас из затруднения. Монте-Кристо — островок, о котором часто говорили моряки, служившие у моего отца. Песчинка на Средиземном море, атом в бесконечности».
«Вы совершенно правы», — сказал Альбер. «И человек, о котором я вам рассказываю, господин и повелитель этой песчинки, этого атома, он, по-видимому, купил себе графский титул где-нибудь в Тоскане».
«Так он богат, ваш граф?»
«Думаю, что богат».
«Да ведь это должно быть видно».
«Ошибаетесь, Дебре».
«Я вас не понимаю».
«Читали вы 1001 ночь?»
«Что за вопрос?»
«А разве можно сказать, кто там перед вами, богачи или бедняки? Что у них пшеничные зерна или рубины и алмазы? Вам кажется, это жалкие рыбаки, и вдруг Они вводят вас в какую-нибудь таинственную пещеру, и перед вашими глазами сокровища, на которые можно купить всю Индию.
Ну и что же?
А то, что мой граф Монте-Кристо, один из таких рыбаков, у него даже имя оттуда. Его зовут Синдбад-мореход. И у него есть пещера, полная золота.
«А вы видели эту пещеру, Морсер?» — спросил Башан.
«Я нет, а Франц видел. Но смотрите, ни слова об этом при нем. Франца ввели туда с завязанными глазами, ему прислуживали немые и женщины, перед которыми сама Клеопатра просто девка. Впрочем, насчет женщин он не вполне уверен, потому что они появились только после того, как он отведал гашишу. Так что он, может быть, принял за женщин какие-нибудь статуи».
Молодые люди смотрели на Марсера, и в их глазах ясно читалось, с ума ты сошел или просто нас дурачишь.
«В самом деле», — задумчиво сказал Моррель, — «я слышал от одного старого моряка по имени Пенелон нечто похожее на то, о чем говорит господин де Марсер».
«Я очень рад, что господин Моррель меня поддерживает», — сказал Альбер. «Вам, верно, не нравится, что он бросает эту путеводную нить в мой лабиринт?»
«Простите, дорогой друг», — сказал Дебре, — «но вы рассказываете такие невероятные вещи,
невероятные для вас, потому что ваши посланники и консулы вам об этом не пишут, им некогда, они заняты тем, что притесняет своих путешествующих соотечественников».
«Вот вы и рассердились, и нападаете на бедных наших представителей».
«Да как же они могут защищать ваши интересы?
Палата все время урезывает им содержание, дошло до того, что на эти должности больше не находится желающих. Хотите быть послом, Альбер? Я устрою вам назначение в Константинополь».
«Вот еще. Чтобы султан, чуть только я заступлюсь за Магомета Али, прислал мне шнурок, чтобы мои же секретари меня удушили?»
«Ну вот видите», — сказал Дебре.
«Да, но, несмотря на все это, мой граф Монте-Кристо существует.
Все на свете существуют. Нашли диковину».
«Все существуют, конечно, но не у всех есть чернокожие невольники, княжеские картинные галереи, музейное оружие, лошади ценой в 6000 франков, наложницы-гречанки».
«А вы ее видели?»
«Наложницу-гречанку». «Да, и видел, и слышал. Видел в театре балле. А слышал однажды, когда завтракал у графа».
«Так он ест, ваш необыкновенный человек?»
«По правде говоря, ест так мало, что об этом и говорить не стоит».
«Увидите, он окажется вампиром».
«Смеетесь, если хотите, но тоже сказала графиня Г., которая, как вам известно, знавала лорда Рутвена».
«Поздравляю, Альбер. Это блестяще для человека, не занимающегося журналистикой», — воскликнул Башан. «Стоит пресловутой морской змеи в конституционалисте. Вампир просто великолепно. Глаза красноватые, с расширяющимися и суживающимися по желанию зрачками», — произнес Добре. «Орлиный нос, большой открытый лоб, в лице ни кровинки, черная бородка, зубы блестящие и острые и такие же манеры».
«Так оно и есть, Люсьен», — сказал Марсер. «Все приметы совпадают в точности. Да, манеры острые и колкие. В обществе этого человека у меня часто пробегал мороз по коже. Один раз, когда мы вместе смотрели казнь, я думал, что упаду в обморок. Не столько от работы палача и от криков осужденного, как от вида графа и его хладнокровных рассказов о всевозможных способах казни».
«А не водил ли он вас в развалины Колизея, чтобы пососать вашу кровь, Марсер?» — спросил Башан.
«А когда отпустил, не заставил вас расписаться на каком-нибудь пергаменте огненного цвета, что вы отдаете ему свою душу, как Исав первородство?»
«Смейтесь, смейтесь, сколько вам угодно», — сказал Марсер, слегка обиженный. «Когда я смотрю на вас, прекрасные парижане, завсегдатые Ганского бульвара, посетители Булонского леса, и вспоминаю этого человека, то право мне кажется, что мы — люди разной породы.
«И я этим горжусь», — сказал Башан. «Во всяком случае», — добавил Шато Рено, — «ваш граф Монте-Кристо в минуты досуга прекрасный человек, если, конечно, не считать его делишек с итальянскими разбойниками».
«Никаких итальянских разбойников нет», — сказал Дебре.
«И вампиров тоже нет», — поддержал Башан.
«И графа Монте-Кристо тоже нет», — продолжал Дебре. «Слышите, Альбер, бьет половина одиннадцатого.
Сознайтесь, что вам приснился страшный сон, и идемте завтракать», — сказал Башан. Но еще не замер гул стенных часов, как дверь распахнулась, и Жермен доложил.
«Его сиятельство — граф Монте-Кристо».
Все присутствующие невольно вздрогнули, и этим показали, насколько проником в душу рассказ Марсера. Сам Альбер не мог подавить внезапного волнения. Никто не слышал ни стука кареты, ни шагов в прихожей, даже дверь отворилась бесшумно. На пороге появился граф. Он был одет очень просто, но даже взыскательный глаз не нашел бы ни малейшего изъяна в его костюме. Все отвечало самому изысканному вкусу. Все — платье, шляпа и белье — было сделано руками самых искусных поставщиков. Ему было на вид не более 35 лет, и особенно поразило всех его сходство с портретом, который набросал Дебре. Граф, улыбаясь, подошел прямо к Альберу, который встал навстречу и горячо пожал ему руку.
«Точность, вежливость королей, как утверждал, насколько мне известно, один из ваших монархов», — сказал Монте-Кристо. «Но путешественники при всем своем желании не всегда могут соблюсти это правило. Все же я надеюсь, дорогой Викон, что, учитывая мое искреннее желание быть точным, вы простите мне те 2 или 3 секунды, на которые я, кажется, все-таки опоздал. 500 лье не всегда можно проехать без препятствий, тем более во Франции, где, говорят, запрещено бить кучеров».
«Граф!» — отвечал Альбер. «Я как раз сообщал о вашем предстоящем приходе моим друзьям, которых я пригласил сюда по случаю вашего любезного обещания навестить меня. Позвольте вам их представить. Граф Шато-Рено, чье дворянство восходит к 12 перам и чьи предки сидели за круглым столом. Господин Люсьен Дебре, личный секретарь министра внутренних дел. Господин Башан, опасный журналист, гроза французского правительства. Он широко известен у себя на родине. Но вы, в Италии, быть может, никогда не слышали о нем, потому что там его газета запрещена. Наконец, господин Максимилиан Моррель, капитан Спаги».
При этом имени граф, раскланившийся со всеми очень вежливо, но с чисто английским бесстрастием и холодностью, невольно сделал шаг вперед, и легкий румянец мелькнул, как молния, на его бледных щеках.
«Вы носите мундир французов-победителей», — сказал он Морелю. «Это прекрасный мундир».
Трудно было сказать, какое чувство придало такую глубокую звучность голосу графа и вызвало, как бы помимо его воли, особый блеск в его глазах, таких прекрасных, спокойных и ясных, когда ничто их не затуманивало.
«Вы никогда не видали наших африканцев?» — спросил Альбер.
«Никогда», — отвечал граф, снова вполне овладев собою.
«Под этим мундиром бьется одно из самых благородных и бесстрашных сердец нашей армии».
«О, виконт!» — прервал Морель.
«Позвольте мне договорить, капитан». «И мы сейчас узнали», — продолжал Альбер, «о таком геройском поступке господина Мореля, что, хотя я вижу его сегодня первый раз в жизни, я прошу у него разрешения представить его вам, граф, как моего друга».
И при этих словах странно неподвижный взор, мимолетный румянец и легкое дрожание век опять выдали волнение Монте-Кристо.
«Вот как?» — сказал он. «Значит, капитан, благородный человек, тем лучше».
Это восклицание, отвечавшее скорее на собственную мысль графа, чем на слова Альбера, всем показалось странным, особенно Морелю, который удивленно посмотрел на Монте-Кристо. Но в то же время это было сказано так мягко и даже нежно, что, несмотря на всю странность этого восклицания, не было возможности на него рассердиться.
«Какие у него могли быть основания в этом сомневаться?» — спросил Башан у Шато-Рено.
«В самом деле», — отвечал тот своим наметанным и зорким глазом аристократа, сразу определивший в Монте-Кристо все, что поддавалось определению. «Альбер нас не обманул, и этот граф — необыкновенный человек. Как вам кажется, Морель?»
«По-моему, у него открытый взгляд и приятный голос, так что он мне нравится, несмотря на странное замечание на мой счет».
«Господа», — сказал Альбер, — «Жермен докладывает, что завтрак подан. Дорогой граф, разрешите указать вам дорогу?»
Все молча прошли в столовую и заняли свои места.
«Господа», — заговорил, усаживаясь граф, — «разрешите мне сделать вам признание, которое может послужить мне извинением за возможные мои оплошности. Я здесь чужой. Больше того, я первый раз в Париже, поэтому с французской жизнью я совершенно не знаком. До сих пор я всегда вел восточный образ жизни, совершенно противоположный французским нравам и обычаям. Я заранее прошу извинить меня, если вы найдете во мне слишком много турецкого, неаполитанского или арабского. А затем приступим к завтраку».
«Как он говорит!» — прошептал Башан. «Положительно, это вельможа».
«Чужеземный вельможа», — добавил Дебре.
«Вельможа всех стран света, господин Дебре», — заключил Шато-Рено.